Краеведческие записки. Совместный проект Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского и Иркутского радиоканала.
Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире снова передача «Краеведческие записки», и я, ее ведущий, ученый-секретарь Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского Артем Валерьевич Ермаков продолжаю знакомить вас с новостями музейной жизни, с различными музейными проектами. Ну, вот есть такое мнение, что лето – это время, когда все уезжают, и, ну, вот мало чего-то нового происходит в музейной жизни, она более плотной является в другие сезоны года. Ну, вот я думаю, что и предыдущие наши передачи опровергают это мнение. Ну, и вот сегодня мы поговорим о проекте, который пока непосредственно на музейных площадках не представлен, он туда придет позднее, но разрабатывался нашим музеем специально к важной дате, связанной с нашим городом, с нашим регионом и посвященным 120-летию Иркутского мужского князь Владимирского монастыря. И вот у нас в гостях сегодня автор планшетной выставки, а по сути первой выставки в истории Иркутска, в истории князь Владимирского монастыря, которая посвящена вот за эти 120 лет его развитию, научный сотрудник Иркутского областного краеведческого музея Денис Геннадьевич Гайда. Добрый день.
Добрый день.
Денис Геннадьевич, вы насколько давно, долго работали над этой темой? Насколько вообще она вам была интересна, а в то же время сложна?
Ну, вообще, круг моих научных интересов – это история Русской Православной Церкви, и, в частности, история Иркутской епархии, и все, что с этим связано. Интересовала тема монастыря меня давно, но из-за того, что уже какая-то сложилась информация небольшая в пространстве научном, не удавалось никак погрузиться глубоко в эту тему. И поступило предложение от настоятеля князя Владимирского храма, протоиерея Алексея Середина, чтобы к юбилею монастыря мужского, который был при этом храме образован, мы подготовили вот такую планшетную выставку. И вот в течение 3-4 месяцев я занимался. К сожалению, информации об этом храме и о мужском монастыре немного. Его печальная судьба. Образован храм был в конце 19 века, а монастырь открыли в 1903 году.
Денис Геннадьевич, давайте вот уже в данном случае не только про выставку, но и про сам объект, поскольку даже для наших радиослушателей, к сожалению, вот эта тема, особенно если она не касается церковных памятников центра города, которые, ну, более-менее изучены, и там уже Богоявленский собор со Спасской церковью никто не спутает, да, то мы знаем, что в рабочем, которая на самом деле, конечно, предместье рабочее, да, существует Красная церковь и Белая церковь, да, вот, и все-таки храм или монастырь, и тогда, и сейчас, как эти понятия соотносятся, это, может быть, радиослушатели еще понимают, но в Иркутске вот именно, почему он именно князь Владимирский, и вообще вот насколько актуальна именно монастырская тематика, потому что говорят, что монастырь, а есть ли в этом монастыре монахи, ну или хотя бы были они там?
Ну вот давайте как бы изначально, да, то есть вот в Иркутске мне приходится общаться с людьми как воцерковленными, так и не воцерковленными, но интересующимися историей города, краеведением. И, к сожалению, многие имеют такое очень туманное представление. Да, знают, что есть некая церковь, но многие даже там не бывали. И вот одна из задач вот этой планшетной выставки – это была популяризация этого места, то есть раскрыть глаза. Храм в народе назывался Литвинцевский или Белый храм, потому что вот до революции покрашен белым цветом, и сейчас он в историческом цвете, потому что в 90-е годы, в нулевые, его раскрасили бело-голубым цветом, но сейчас он имеет исторический вид.
Давайте еще раз тогда, где это уж прямо?
Значит, храм был заложен в 1888 году. Тогда праздновали 900-летие крещения Руси. Праздник этот мы отмечаем по новому стилю 28 июля, по старому стилю это 15 июля.
Он приурочен как раз, получается, к тоже церковному поминанию крестителя Руси князя Владимира.
Да, это праздник называется День крещения Руси и память равноапостольного князя Владимира. Инициатором создания этого храма был известный иркутский купец Василий Андреевич Литвинцев. Он родился в начале XIX века, в 1821 году, в семье купцов. И в наследство он получил огромное состояние, которое приумножил. Занимался пушной торговлей, мелочной торговлей. Но по сути своей был человек глубоко религиозный, верующий и вел аскетический образ жизни. И у него было огромное желание вот эту свою религиозность реализовать. И такие возможности у него были. То есть он тратил не на какие-то увеселения или роскошь, а вот занимался благотворительностью. В том числе в 80-е годы 19 века он был гласным городской думы, он был старостой Казанского собора, активное участие принимал в комитете по строительству Казанского собора.
Который снесенный собор.
Который большой, снесенный, да. Который находился на площади Тихвинской, которая называется сейчас Графа Спиранского, и в советское время сквером Кирова называлась. И уже, грубо говоря, в конце своей жизни, вот в конце 80-х годов 19 века, он решил построить храм в честь князя Владимира. Вот я долго думал, почему князь Владимир? Василий Андреевич родился в православный праздник, День крещения Руси и память князя Владимира. 15 июля по старому стилю, 28 июля по новому стилю. Но звали его Василий. И вот, и только занимаясь вот этой темой, я вдруг понял, почему, ну, во-первых, это день рождения его было, а во-вторых, Василием был назван князь Владимир в иночестве, в монашестве. И вот, наверное, он его, этого князя, почитал как своего небесного покровителя, в честь него был заложен храм. Василий Андреевич Литвинцев на свои деньги выкупил участки в Рабочей Слободе, так называлось предместье рабочее, место называлось Каштак, на Каштаке. И вот в день памяти князя Владимира в 88 году храм был заложен. Во время закладки, значит, освящал это место иркутский архиерей Вениамин Благонравов и киринский викарный епископ Макарий Дарский.
Литвинцев планировал, что там будет именно монастырь?
Храм строился в течение 7 лет, то есть это была не быстрая история. Построили его к 1895 году. Осветили также в день крещения Руси и памяти князя Владимира. И Василий Андреевич оставил духовное завещание, чтобы при этом храме был открыт монастырь, и учительская семинария, и школа, и богадельня.
То есть он дождался окончания строительства?
Он дождался окончания строительства, и вот здесь вот удивительно, я думаю, для верующих людей это будет значимый такой момент. На 40-й день после освящения храма в 95-м году он скончался, в августе месяце.
Он там похоронен же?
Василий Андреевич похоронен в Князь-Владимирском храме, в крипте. Это как бы цокольный этаж, нижний храм. Могила его сохранилась, она не открывалась, то есть до времени. И я думаю, что это событие, ну, дело будущих лет.
Вообще, я могу судить, по уже, если говорить именно о планшетной выставке, редкая удача, у вас ведь получилось найти и опубликовать, по крайней мере, в рамках выставки, фотографию Литвинцева. Обычно даже в книгах по истории иркутского купечества это совершенно такой безликий человек.
Да, это вот, ну, можно сказать, что удача исследователя, когда вот такая информация пришла в руки, благодаря иркутскому историку, коллекционеру, собирателю Сергею Ивановичу Медведеву мы обрели портрет фотографический Василия Андреевича. И вот это была первая общественная публикация.
Ну что ж, давайте прервемся на анонс других музейных мероприятий, а потом продолжим.
«23 августа в 17 часов в отделе «Окно в Азию» состоится традиционная встреча, приуроченная к 214-летней годовщине со дня рождения генерал-губернатора Восточной Сибири Николая Николаевича Муравьева-Амурского. В этом году организаторы планируют не только почтить память основателя Сибирского отдела Русского географического общества, но и обсудить его роль в отражении англо-французской агрессии в обороне Тихоокеанского побережья России – в 1853-1856 годах. Вас также ждет рассказ о путешествии сотрудника нашего музея в Албазино-Амуре и небольшой тест на знание биографии человека, имя которого носит Иркутский областной краеведческий музей. Вход свободный. Адрес 130-й квартал, улица 3 июля, 21А. Телефон 25-98-21.
Мы продолжаем нашу передачу «Краеведческие записки». В гостях у нас сотрудник методического отдела Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского Денис Геннадьевич Гайда. И мы беседуем о планшетной выставке «120 лет Иркутской обители Крестителя Руси», посвященной истории князь Владимирского мужского монастыря в Иркутске. И вот следующий вопрос. 5 планшетов, ну, 6-й такой, как афиша, что ли, и довольно большое количество фотографий, причем из фондов ОКМ меньшинство из них, да, но не только фотографии, я смотрю, что удалось найти и другие иллюстративные материалы. Вот расскажите о них, потому что, ну, просто брошюра, да, с текстом, даже и с новыми, там, сведенными данными, она, конечно, не такое впечатление производит, когда мы видим иллюстративный материал. Вот самые интересные находки.
Ну, вот, когда мы начали заниматься этой темой, была, конечно, большая проблема, что очень маленькое количество вообще информации об этом храме и о монастыре. Я, кстати, хочу заметить, мы остановились на открытии храма, то есть первые годы этот храм был приходской. Монастырь открылся позже, в 1903 году было распоряжение Священного Синода, и вот духовное завещание Василия Андреевича Литвинцева было удовлетворено.
Ну, то есть, это просто подавались бумаги, пока их рассматривали.
Да, да.
Это наверняка и император где-нибудь подписал, поскольку он
официально... Я думаю, да, такие решения принимались. Хотя, если посмотреть статистику, то с 900 до 14 года в России открылось 500 новых монастырей. То есть, это не был какой-то редкий такой факт. Монастыри новые открывались.
Ну, для Иркутска был редкий
факт. Ну, для Иркутска, да, это факт редкий. Удалось все-таки найти материалы этой портретки, как мы сказали выше, Василия Андреевича Литвинцева. Также удалось некоторые сделать уточнения. Например, везде в литературе краеведческой указывалось, что монастырь был закрыт в 1922 году по указу обновленческого епископа Николая. И нигде не было ни фамилии его, ни какой-то биографической справки. Я установил, что фамилия его была Чижов. Это обновленческий епископ. Был такой раскол после революции в Русской Православной Церкви. Он из бывших белых священников-протоиереев, и его портрет удалось отыскать.
Ну, он действительно его закрыл?
Да, было распоряжение, очень странно, потому что община храма не входила в обновленческий раскол, но почему-то это распоряжение принял. Но уже, видимо, были сложности с устройством монашеской жизни. Там монастырь, он всегда был малочисленный, там было 5-6 монахов, причем монастырь специализировался на образовании и просвещении. При монастыре была школа двуклассная, была богадельня и была церковно-учительская семинария. Прошу не путать с духовной семинарией, это учебное заведение, которое готовило педагогов для системы церковного образования.
Ну, и опять, чтобы еще раз уточнить, церковное образование – это образование не только для священников там и детей священников?
Нет, в то время, начало 20 века, это уже момент такой был острый, нужны были кадры, чтобы были учителя в местности при церковно-приходских школах, и вот этим занималась как раз церковно-учительская семинария, причем учителями в церковно-учительской семинарии были насельники монастыря, ну и также приглашенные преподаватели.
Так получилось, что одним из преподавателей тоже попутно, получается, выяснилось, был человек, который трагически погиб еще в Первую русскую революцию, и тоже его судьба вошла вот в эту планшетную выставку.
Да, это Василий Аркадьевич Тронин. Такая трагическая судьба. Он приехал в Иркутск из Вятки. Скорее всего, он был знаком с первым настоятелем князя Владимирского монастыря, архимандритом Иоанном Смирновым, который впоследствии стал архиепископом иркутским и скончался в 18 году. Он был очень активный человек, я имею в виду Василия Аркадьевича Тронина. Настроя такого он был патриотического, монархического. Видимо, эти взгляды были не очень популярны в среде революционной. Не найдены виновные этого преступления. Но вот в 1906 году он был убит недалеко. Он там жил недалеко от монастыря. И вот, к сожалению, вот такая трагедия случилась.
Тоже впервые в связи с историей монастыря публикуется его портрет. В период, тоже много говорят, что там был госпиталь. Это период русско-японской войны или не только?
Да, тоже сделали небольшое уточнение вот в поисках. Указывали во многих источниках госпиталя, реже писали лазарет. Это все-таки там был открыт в 1904 году во время начала русско-японской войны лазарет. И удалось установить, это был лазарет общины Свято-Евгеньевская община из Санкт-Петербурга. Прибыли сестры Милосердия. И в течение года кельи монастырские были отданы под лазарет, а монахи в течение года жили в Нижнем храме. Там было трапезное устроено.
И туда реально раненых привозили?
Раненые, да. То есть Иркутск был тыловой город, и в Иркутске не только этот был лазарет. Петр Михайлович Кауфман как раз это дело курировал, общество Красного Креста российское. Он приезжал в Иркутск в 1905 году. В апреле месяце он приезжал в Иркутск 1905 года, а в мае месяце был открыт второй лазарет в монастыре, который специализировался на глазных болезнях и глазных ранениях.
Обсуждая дальнейшую историю монастыря и вот отраженную в вашей выставке, мы видим, что удалось выяснить, что насельники монастыря принимали участие активно и в Первой мировой войне, и гражданская война каким-то образом тоже отразилась в иллюстративных материалах. Расскажите об этом.
В ходе поиска удалось установить очень любопытный факт. Он касается филателии. И Князевладимирский монастырь был удостоен того, что изображение его оказалось на почтовой марке, причем марка почтовая международного свойства. В 1919 году в Иркутске оказался чехословацкий корпус легионеров во время гражданской войны. Этим корпусом было вывезено оборудование полиграфическое из Перми, на котором легионеры напечатали марки трех номиналов для полевой почты. И вот на одной из марок изображен абрис храма князя Владимира Иркутского. И вот это было очень удивительно, потому что, наверное, это единственный иркутский храм, который попал на почтовую марку. Причем марки являются большой филателистической редкостью, и нам удалось найти на аукционе эти марки, три номинала, и мы их приобрели для фондов нашего музея.
Вот так вот совершенно неожиданно источники могут послужить к составлению выставок, ну и к пополнению фондов. Ну вот здесь я подменю, меня просто потрясла такая вырезка из газеты «Власть труда». Активно, помимо фотографического, филателистического и другого материала, используются также и вырезки из прессы, как дореволюционной Иркутской епархиальной ведомости, так и советской. И вот эта вот маленькая заметка где-то на последней странице, 1926 год, правильно?
Да.
То есть монастырь уже закрыт, тем не менее, вот в четыре строчки: в рабочем предместье есть улица под названием «Князь Владимирская». Переименовать бы надо, а то глаза мозолят старое название.
Ну, знаете, еще, Артем Валерьевич, еще интересный такой факт, что еще при жизни Василия Андреевича Литвинцева было предложение городской думы, чтобы одну из улиц Рабочей Слободы назвать в его честь. И шли острые дебаты. Сам Литвинцев был против, как бы, чтобы, ну, то есть из-за скромности, из-за своей. Но вот прошло буквально там несколько десятилетий, и вкусы, да, человеческие понятия, они вот изменились, и народ уже не хотел признавать вот этих старых названий, связанных с какими-то религиозными, ну, ориентирами, да, с историческими какими-то понятиями.
Ну, тогда это была еще свежая история. Ну, тем не менее, конечно, как она, кстати, сейчас называется, эта улица?
Улица называется Каштаковская.
Ну что ж, сейчас прервемся для анонса других музейных мероприятий, потом продолжим.
«29 августа Иркутский областной краеведческий музей имени Николая Муравьева-Амурского приглашает иркутян и гостей города на пешую экскурсию «Ярослав Гашек в Иркутске». Ярослав Гашек не только любимый многими писатель, но и общественный деятель, жизнь которого была связана с Россией и, в частности, с Иркутском. Участников экскурсии ждет знакомство с похождениями бравого солдата Гашека в Иркутске. Они также узнают, какие места в нашем городе были непосредственно связаны с его жизнью. Длительность экскурсии 1,5 часа, начало 18 часов, сбор у памятника Александру Третьему. Мероприятие доступно по пушкинской карте. Обязательно предварительная запись по телефонам 33-62-30 или 8-924-290-30-35, Viber, WhatsApp.
Итак, мы продолжаем нашу передачу «Краеведческие записки». У нас в гостях Денис Геннадьевич Гайда, научный сотрудник методического отдела Иркутского областного краеведческого музея. И мы двигаемся по планшетной выставке, созданной им к 120-летию Иркутского князь Владимирского мужского монастыря. Первой такого типа выставки в истории монастыря, в иркутской истории. Ну вот так получается, что большая часть из этих 120 лет – это период советский. Ну, советская власть окончательно установилась не в 17-м, в 1920 году. Какова история монастыря? Когда он был, во-первых, возвращен церкви, ну, хотя бы сохранившееся его строение, да, и что с ним было в промежутке?
Монастырь просуществовал до 1922 года, но до 1928 года он действовал как приходской храм. То есть была организована община, и включительно до 1928 года он существовал. Потом было принято решение горсовета, и община была разогнана, храм был закрыт. Причем тоже в ходе исследования вот удалось установить интересную личность. Это последнего старосту вот этой общины приходской. Звали этого человека Аркадий Иванович Соснин. Отличался он даже, ну, как сказать, внешним видом своим незаурядным. Он был более 2 метров ростом и жил недалеко от монастыря, богатырского такого телосложения и богатырского здоровья. Но к 26-му году вот он скончался, и отпевали его в Князь-Владимирском храме. Где похоронен, неизвестно, хотя на открытии выставки присутствовали его родственники. Эта информация утрачена, но есть его портрет, который тоже в этой выставке отображен. Вообще задача была, когда эта выставка подготавливалась, продумывалась концепция выставки, как можно больше найти личности, которые связаны вот с этим монастырем. То есть даже интересовали какие-то мелкие детали, да, люди, которые так или иначе как-то связаны с деятельностью монастыря и с тем, что было после. Потому что после 28-го года на территории монастыря был расположен 7-й Иркутский кавалерийский полк ОГПУ.
Сразу вопрос, были ли там расстрелы?
Нет, я хочу сказать, что расстрелов не было, потому что функции эти полк не выполнял. Он выполнял, скорее всего, полицейские функции. Это было такое воинское подразделение, ну, по типу сегодняшней Росгвардии. То есть они боролись с бандитизмом. Порядка 1400 человек там находилось на территории монастыря.
Ну, больше, чем в дореволюционное время.
Да.
Как же они там ютились?
Ну, там несколько корпусов, школа там и так далее. То есть каким-то образом размещались. Причем в 1941 году полк был передислоцирован. Как раз началась Великая Отечественная война. В начале Великой Отечественной войны он был передислоцирован в Московскую область и принимал участие в защите Москвы. А с 1941 года на территории монастыря работал детский дом до конца войны. После окончания войны здание храма, главным образом, было передано геолого-разведочному управлению.
Вообще фотографий советского времени совсем мало. Никто не снимал его специально, да? Я с удивлением здесь вижу даже из вашего личного семейного архива фотографии.
Да, вот из-за маленького количества фотографий мне пришла мысль такая, что, да, действительно, в нашем архиве семейном есть фотография. Это мой отец, будучи школьником старших классов, фотографировал в 65-м году этот монастырь. Ну, не монастырь, вернее, а храм князя Владимирский. И он уже был в таком в полуразрушенном состоянии. Ну, вот, как сказать, как иллюстрация, это тоже влилось в нашу выставку.
Соответственно, когда церкви возвратили его, и в каком состоянии, и как отражена новейшая история князь Владимирского монастыря у вас на выставке?
Ну, до наших дней, то есть до 90-х годов 20 века в плачевном состоянии, то есть кровли там прохудились, росли деревья, что-то было разрушено, какие-то купола были разрушены. Правда, на некоторых куполах даже кресты сохранились еще дореволюционные. И в 97-м году начался процесс передачи церкви, а в 98-м году был назначен первый настоятель, протоиерей Василий Комарницкий. Он начал возрождать храм. Ну и как бы вот уже к нулевым годам он имел вид более-менее облагороженный. А в 2008 году пришел новый настоятель, протоиерей Алексей Середин, который продолжил вот эту, как сказать, работу по восстановлению. И сейчас есть благословение нашего правящего архиерея, причем это было согласовано с патриархом Кириллом, это решение о возобновлении мужского монастыря на территории князь Владимирского храма.
Но пока все-таки вот решение есть, а монастыря еще нет.
Монастыря пока нет, потому что ведутся восстановительные работы зданий, которые находились и находятся в ведении монастыря. То есть это здание школы, здание учительской семинарии, игуменский корпус, братский корпус. Их нужно, можно сказать, ну, отстроить заново, потому что все в очень плачевном состоянии сейчас находится.
Ну, конечно, Литвинцев уже не предполагал, что 100 лет это должно простоять без ремонта и еще дальше работать.
Да, вот такая судьба удивительная. Вот в рабочем, как сказать, два храма, то есть этот храм назывался Белый, да, князь Владимирский, а Казанский храм, который находится в рабочем, назывался Красным. И еще одно есть белое здание, которое вот такое по, как сказать, горькой иронии называют «белый лебедь». Ну вот я бы, скорее всего, такую поэтическую метафору применил бы к этому храму. Вот это как подраненный лебедь. То есть на излете этот монастырь, когда только-только начал развиваться, а задумка была первого настоятеля Иоанна Смирнова, архимандрита, а потом епископа, архиепископа Иркутского, чтобы на базе этого монастыря был открыт учительский институт, то есть высшее учебное заведение. Но, к сожалению, вот этим планам не суждено было сбыться.
Как Иркутская епархия помогала вам в работе над выставкой, возможно, в сборе материалов? Ну и, собственно, может быть, расскажете про открытие?
Мы очень тесно сотрудничаем с Иркутской епархией. У нас заключено соглашение несколько лет назад. Мы в тесном контакте. Есть очень грамотные специалисты. Например, секретарь епархии, священник Стефан, очень часто дает рекомендации, помогает, направляет в нужное русло. Участие принимал, конечно, деятельный настоятель князя Владимирского храма, нынешний настоятель, отец Алексей Середин. Ну, предоставлены были материалы, фотоматериалы, некоторые нюансы он рассказывал по восстановительным работам, по современному уже периоду. Какие-то факты из истории он приводил, которые тоже оказались ценным подспорьем. Также им было дано экспертное заключение, когда храм подготавливался к реставрации, подготовленное Центром сохранения наследия. Это очень тоже ценный материал, потому что там были указаны источники, архивные данные по этому храму. Было проще в этом плане работать.
Ну и как прошло открытие?
Открытие прошло в день крещения Руси, 28 июля, это престольный праздник. Хотя это был и рабочий день, но собрался приход храма, люди заинтересованы. Также я пригласил людей, которые принимали участие. Это Сергей Иванович Медведев, который вот дал возможность опубликовать портрет Василия Андреевича Литвинцева. Также замечательный специалист иркутский, который всю жизнь занимается историей Иркутской епархии, православной церкви, это Тамара Александровна Крючкова, тоже присутствовала на открытии. Наш директор, куратор нашего проекта выставочного Сергей Геннадьевич Ступин, настоятель храма отец Алексей Середин, настоятель храма Свято-Иннокентьевского отец Максим Кузнецов, с которым мы тоже очень тесно сотрудничаем. Ну и был большой приток прихожан. И после открытия выставки, общаясь с прихожанами, которые, можно сказать, что многие тоже интересуются этой темой, некоторые говорили, что с удивлением узнали факты, которые вот для них открытие было. И, конечно, получение портрета Литвинцева, человека благочестивого, я так полагаю, святой жизни, тоже это очень важный, для верующих людей, как для храмостроителя, для ктитора храма князя Владимирского, это очень было для них важно и приятно.
Его же там вечно поминают, когда церковь работает.
Да, и я повторяюсь, что мне хотелось максимально из потемков истории какие-то высветить личности, чтобы в храме о них молились. То есть те люди, которые приложили руку, которые постарались, потрудились для этого храма. И история эта продолжается. Не так давно пришлось мне общаться с митрополитом Иоанном Белгородским. Он наш земляк, он родился в Иркутске, жил в Шелихово перед тем, как стать священнослужителем. И в детстве, в начальную школу он заканчивал как раз при князе Владимирском храме. И мне хотелось бы обратиться к нашим слушателям, что, может быть, у кого-то в домашних архивах сохранилась информация, фотографии, может быть, кто-то трудился там, работал, служил, предки какие-то. И эта информация была бы очень важна, и я бы был бы рад ее получить и восполнять уже в дальнейшем информацию по истории этого храма.
Действительно, в фондах Краеведческого музея, да и вообще, надо сказать, во всех государственных учреждениях материалов, особенно по 20 веку, крайне недостаточно.
Я еще бы хотел сказать, что до сих пор этот храм как-то находится в тени относительно всех наших храмов. Почему-то маршруты паломнические мимо него проходят. То есть люди доезжают до Казанского храма в рабочие, затрудительно им добраться, видимо, до князя Владимирского. Поэтому я всех увещеваю, обращаюсь ко всем неравнодушным людям, к верующим, неверующим, интересующимся историей города, краеведам. Обязательно побывайте там. Туда можно добраться и на личном транспорте, и на общественном. Это удивительное место, причем место сейчас облагораживается. Не так давно произошла реконструкция Каштаковской рощи. Это современный, красивый дизайнерский парк, и как-то люди стали там аккуратные домики вокруг. И этой доминантой этого района, предместья рабочей, является этот храм. Он не подавлен никакими строениями современными. То есть он смотрится там, особенно благородно и красиво. Поэтому обязательно туда съездите, вы получите большое не только духовное, но и эстетическое удовольствие.
Я присоединяюсь к пожеланию научного сотрудника Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского Дениса Геннадьевича Гайды, который сегодня рассказывал нам о выставке «120 лет Иркутской обители Крестителя Руси». Большое спасибо, Денис Геннадьевич.
Спасибо вам за внимание.
Я, ученый-секретарь музея Артем Ермаков, заканчивая передачу «Краеведческие записки», должен напомнить, что все справки о работе музея в рабочее время можно выяснить по телефону 33-62-30 на нашем музейном сайте iokm.ru, где со временем появится и планшетная выставка, переработанная для электронного использования просмотра, в наших социальных сетях, где, кстати, можно найти отчет с открытия этой выставки, о котором мы тоже говорили. До новых встреч. До свидания.
Краеведческие записки. Совместный проект Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского и Иркутского радиоканала.